Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвокат Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
Какая участь ожидает экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского? Надо ли упразднять Генеральную прокуратуру Российской Федерации? Возможно ли и, как возможно, сократить число заключенных в России? Об этом, а также о многом другом мы и поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Юрий Маркович, первые вопросы, разумеется, о Михаиле Борисовиче Ходорковском. Как бы вы могли оценить с политической и отдельно с юридической точки зрения решение суда Читы, отказавшего ему в условно-досрочном освобождении, и вообще питали какие-то иллюзии?
С юридической точки зрения я могу это решение оценить одним словом – безобразное. Ну, добавлю для уточнения – абсолютно неправовое. А с политической точки зрения оно было вполне предсказуемо. И говоря, что оно было вполне предсказуемо, я как бы отвечаю сразу на ваш вопрос о том, были ли у нас какие-то иллюзии. Но я хочу немножко расширить свой ответ. Дело в том, что, если вы помните, Виктор, по-моему, я даже у вас в студии говорил, что мы разбили как бы эту историю на две части. Сначала адвокаты заявили, что они рекомендовали своему клиенту Михаилу Ходорковскому подать ходатайство об освобождении по УДО, и он обдумывает наше предложение. Фактически вопрос с условно-досрочным освобождением и с тем, что ходатайство будет подано, был решен. Мы хотели, честно говоря, посмотреть на общественную реакцию и, может быть, каким-то образом предсказать реакцию политических кругов. Ну, может быть, получить какие-то сигналы. Никаких сигналов мы не получили. И я сегодня совершенно ответственно заявляю, что все разговоры о том, будто бы с Ходорковским велись какие-то переговоры, согласовывались условия, при котором он будет условно-досрочно освобожден, это все досужие вымыслы. Не хочу отдельно уделять внимание этой теме, но поскольку когда суд вынес свое вполне предсказуемое решение, волна критики обрушилась и на команду адвокатов, в том числе нас даже обвиняли в непрофессионализме, что вот мы дезориентировали своего клиента, не поставили его в известность о том, что существует там 175-я статья в Уголовно-исполнительном кодексе, который якобы требует признания и раскаяния своей вины. Это все, конечно, чушь. Михаил Борисович не тот человек, который что-то принимает на веру. Если он обсуждает какой-то серьезный вопрос, он обсуждает его досконально, причем любит выслушивать точки зрения своих адвокатов независимо, то есть, чтобы не сговаривать, каждый говорил ему, отвечал на поставленные вопросы. И поэтому мы не внушали ему никакой надежды, не питали, по большому счету, этой надежды и сами, хотя, ну, разумеется, мы адвокаты, мы должны были, общаясь с прессой, общаясь с радиослушателями, в частности, мы должны были, естественно, быть определенных надежд, хотя эта надежда питалась, ну, я даже не знаю, есть какие-то приборы, которые улавливают чрезвычайно малые импульсы. Вот единственными сигналами, которые мы как бы улавливали, это были невнятные выступления Путина во Франции и Медведева в Германии, из которых журналисты сделали вывод, что вот, значит, власть готова, ну, решить не теряли от обращения в суд, то есть как он содержался под стражей, в том числе и по первому делу, по первому приговору, собственно говоря, так и осталось. Но мы посмотрели, как отнеслась власть к самой этой идее. И если широкой публике известно, что еще в октябре прошлого года, за неделю до того, как у него появилось право обращения с ходатайством об условно-досрочном освобождении, ему был объявлен совершенно незаконный выговор за то, что он якобы не выполнил команду держать руки за спину, то сейчас уже за 3 дня до слушания дела ему руководство следственного изолятора города Читы объявило аж 2 взыскания, как бы создавая дополнительные препятствия для возможного освобождения. И по всему этому нам было ясно уже к началу суда, чем он закончится.
Юрий Маркович, а как вы вообще оцениваете заявление сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и прокуратуры, которые объявили о том, что Михаил Ходорковский не раскаялся в преступлении, в случае освобождения может повлиять на ход следствия, скрыться или легализовать ранее похищенные, как они заявили, средства?
Я бы хотел, чтобы они еще разъяснили, что он может легализовать. У Ходорковского забрали все. Он был как раз тем человеком, чей бизнес, по крайней мере, в последние годы был абсолютно легален и прозрачен. У него забрали весь бизнес, у него искали счета за рубежом, у него искали собственность, недвижимость за рубежом, недвижимость в России. Ничего, кроме небольшого дома в кооперативе московском и нескольких мотоциклов, он любил этот вид транспорта, у него его не нашли. И вот все эти самые... Понимаете, суд по нашему закону не может вынести немотивированное решение. Ему нужно чем-то мотивировать. И когда реальных аргументов нет, то в ход идет вообще набор любого хлама. И вот то, что вы процитировали, в частности, это общие слова, которые пишут всегда. Ну вот есть в судебном решении. Будучи освобожденным, Ходорковский может скрыться за границей. Понимаете, Ходорковский, как известно, вернулся из-за границы, зная, что против него возбуждено уголовное дело. У него отобран паспорт. У него старые родители и 3 несовершеннолетних детей. Куда он денется? Да тем более, что если бы у него такие планы были, он бы их реализовал в то время, когда ему прямо давали понять: беги.
Спасибо, Юрий Маркович. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвокат Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт. Юрий Маркович, ну, в случае, даже если положительно было решено Читинским судом решение об УДО для Михаила Ходорковского, он бы не смог бы выйти на свободу, так как против него возбуждено еще одно уголовное дело. Существуют ли сейчас вообще какие-нибудь вообще юридические, обоснованные пути у адвокатов для того, чтобы все-таки вызволить Михаила Ходорковского из тюрьмы? Вообще, и что вы собираетесь предпринимать, или, может быть, уже предприняли?
Ну, для начала мы, конечно, обжаловали в кассационном порядке постановление суда об отказе в условно-досрочном освобождении. По закону у нас есть право обжаловать эти взыскания, которые ему определили 18 августа. Как я сказал, за 3 дня до начала слушания дела. По закону у нас есть право обращаться с таким же ходатайством каждые 30 дней. Ну и, может быть, ветер переменится в какой-то момент. Во всяком случае, вот по этому делу мы одновременно продолжаем добиваться его реабилитации через судебные инстанции и, естественно, не оставляем возможных путей для его условно-досрочного освобождения. Ну, а что касается второго дела, то там задача, так сказать, вполне очевидна. Там продолжается ознакомление с материалами дела. Срок следствия и содержание Ходорковского под стражей в настоящий момент продлен до 2 ноября текущего года. После этого мы будем заявлять ходатайство о прекращении дела, и если оно не будет прекращено, будем его защищать теми способами и в той инстанции, в которую это дело будет передано, и способами, так сказать, адекватными для этой инстанции. Предвосхищая, может, в какой-то степени ваш вопрос, я продолжу эту мысль. Вот мы все время гадали, вернее, пытались просчитать тот факт, что Ходорковского не освободили по условно-досрочной процедуре, то, что ему объявили 2 новых взыскания. Это как? Это результат нового приказа, идущего из самых властных верхов. И все-таки мы решили, что нового приказа не было. Я хорошо помню, как новый президент Дмитрий Анатольевич Медведев сказал когда-то, что судебная система, и это, собственно говоря, ее главное достоинство, только тогда может выполнять свои обязанности по защите прав человека, по борьбе с коррупцией и так далее, когда суд независим, и что раньше в деле ЮКОСа, в частности, присутствовало слишком много государства. Ну, он имел в виду, как я понимаю, административный ресурс, который использовался по полной программе, и что теперь государство просто быть не должно. Обвинение, защита и суд, который выносит свое решение. Мы этим словам готовы были аплодировать, и, можно сказать, аплодировали этим словам. И, как я уже сказал, отвечая на предыдущие вопросы, может быть, в этом и заключалась наша единственная робкая надежда, что когда-нибудь закон будет соблюдаться и в отношении Ходорковского тоже. Реально мы пришли к выводу, что нового приказа не было. Кошмарить, как скажем так, кошмарить Ходорковского, нового приказа не было. Но старый приказ тоже не был отменен. А эта система крайне инерционна. И если правоохранительные органы, Следственный комитет, прокуратура, Федеральная служба исполнения наказаний и суды имеют приказ, который не отменен, они продолжают действовать в соответствующем русле. И, как бы ни говорил Дмитрий Анатольевич, что государство не должно быть, если не будет сказано им самим или с самого верха не прозвучат слова «стоп», «хватит», «решайте дело Ходорковского по закону и только по закону, и забудьте все, что вам говорили по этому делу до сих пор», надежды на то, что что-то переменится, к сожалению, нет. Может быть, в какой-то момент государство, я имею в виду наших высших должностных лиц, поймут, что содержание Ходорковского под стражей сегодня, если оно и раньше было отнюдь не в интересах России, то сегодня оно прямо во вред. Вы знаете эту интересную историю, когда 22 августа, я уж не знаю, случайно, или это был какой-то странный розыгрыш, пришло сообщение агентства «Интерфакс», что суд вынес положительное решение и освободил Ходорковского.
На рынок это повлияло, да,
очень рынок сильно. Рынок мгновенно вырос. За 5 минут было совершено сделок на 2,5 миллиарда рублей. По всему миру успели появиться позитивные отзывы, и это за 10 минут, после которых пришло уточнение, все вернулось на круги своя. Все рухнуло и продолжает падать. Знаете, честно говоря, когда мы опять-таки, определяли процент, малый процент надежды на благоприятный исход, мы думали, что государство, которое сегодня находится в тяжелом экономическом положении, а здесь я уже могу сказать не государство, а страна, экономика страны находится в тяжелом экономическом положении, и это положение, безусловно, будет ухудшаться, вот такой политика, символический жест, как освобождение Ходорковского хотя бы только от наказания по первому приговору, а лучше с прекращением абсолютно сфабрикованного второго дела, это был бы мощный сигнал к тому, что в нашей стране все-таки воцаряется законность, и принципы, которые провозгласил в своих инаугурационных и предшествующих, и последующих речах Дмитрий Анатольевич, они начинают воплощаться в жизнь. Пока, к сожалению, его слова остались только словами, а практика как была, так и остается репрессивной, использующей административный ресурс и совершенно не интересующейся действительной выгодой страны и экономики.
Да, Юрий Маркович, как раз на днях руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая, она заявила, что теперь решение о судьбе Михаила Ходорковского во многом будет зависеть в том числе и от того, как будут складываться отношения России с Западом. Если отношения будут ухудшаться, то шансы у Михаила Ходорковского выйти на свободу будут снижаться. И наоборот, если отношения России с Западом будут налаживаться, то его освобождение станет выгодно властям. Вы согласны с такой трактовкой, в особенности сейчас в условиях, вот вы знаете, этого кризиса?
Я согласен, но прямо наоборот. Я убежден, что отношения России с Западом будут улучшаться, если в отношении Ходорковского будет принято законное и позитивное решение. Об этом прямо говорили многие лидеры западных государств, об этом прямо говорила госпожа Меркель, и лично мне об этом говорил министр иностранных дел Федеративной Германии господин Штайнмайер, когда я с ним имел беседу несколько месяцев назад. Прямо говорили, что освобождение Ходорковского имело бы большой позитивный эффект и, несомненно, способствовало бы улучшению отношений России с Западом. Потому что, знаете, можно вот так вот сегодня хорохориться, вставать в позу, говорить, что, ну, нас не тронь, мы сильнее всех, мы сами с усами, да вы от нас зависите больше, чем мы от вас. Да мы перекроем сейчас краны, да мы... Это все пустые слова, потому что Россия сегодня интегрирована в мировую экономику, и, говоря откровенно, если Запад захочет принять реальные санкции, то наши правители на своей жизни, на уровне своего благосостояния этого не ощутят, и верхи не ощутят. А вот мы с вами и простые люди, они это ощутят еще. Еще, не дай бог, как.
Уже
поэтому я бы, поэтому я бы посоветовал руководителям нашего государства вообще выйти из той позы, в которую они сами себя загнали, и взглянуть на мир реальными глазами.
Да, и решение об освобождении Михаила Ходорковского могло бы в большой степени
несомненно. Это было, понимаете, казалось бы, ну что, судьба одного человека. Но это дело было символическим, и оно означало рубеж между двумя Россиями. Россия до дела Ходорковского и Россия после дела Ходорковского. Я 4,5 года, как являюсь адвокатом Ходорковского, пытаюсь убедить в этом всех людей на Западе. Они только сейчас, только где-то в последний год стали это понимать. Что они по инерции считали, что вот как посмотрел Буш в глаза Путина, увидел в них что-то такое хорошее, и вот так вот все хорошее, то, понимаете, все благодушно улыбались, а сегодня не улыбаются. Сегодня видят, что оснований улыбаться уже нет.
Юрий Маркович, но еще существует другая точка зрения, что на самом деле вот поворот, собственно говоря, в этих взаимоотношениях между Западом и Россией, кроме всего прочего, мы наблюдаем после 8 августа, то есть, соответственно, вы знаете, после этих событий. И очень интересно ваше мнение, как правозащитника и как юриста. Смотрите, все эксперты отмечают, что
Народное правовое поле сейчас полностью, ну что ли, стало хаотичным в какой-то степени, ну так, образно говоря, разумеется. Что бы вы могли сказать вообще? Как вы вот могли бы, какие комментарии дать?
Это очень трудный вопрос, и здесь не знаешь, что взять за точку отсчета. Если считать, похоже, что так и было, что президент Саакашвили действительно отдал приказ о бомбардировках с Хинвали и, возможно, о занятии грузинскими войсками территории Южной Осетии, то я считаю, что Россия должна была, безусловно, хотя бы из гуманитарных соображений, прийти на помощь и предотвратить кровопролитие. Но за точку отсчета, по большому счету, нужно брать другое. Я не сомневаюсь ни на одну секунду, что за те, ну, будем считать с 90-го года, да, 18 лет, которые прошли с момента начала грузино-осетинского конфликта, Россия могла этот пожар, этот тлеющий костер загасить многократно, но она этого не делала, и в этом я вижу ее очень большую вину.
Как вы думаете, в Гаагском трибунале, который сейчас обсуждает варианты и акты, ну, то есть будет противостояние между Грузией и Россией, да, чисто правовое, какие-то последствия есть? Очень коротко, пожалуйста.
Я полагаю, что там будет рассматриваться весь конфликт в полном объеме, и действия будут оцениваться не только те, которые произошли после 8 августа.
Спасибо, Юрий Маркович. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Судьба грузинского населения Южной Осетии. Раскол в радикальной партии Сербии. Уголовное дело против дагестанской газеты «Черновик». Наука. Как появляется новая информация о геноме живых существ. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии председатель Российского комитета адвокатов защиты прав человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии убит начальник республиканского предприятия пассажирского автотранспорта Бекхан Зязиков, двоюродный брат президента Ингушетии Мурата Зязикова. По сообщению Интерфакса, в центре Назрани неизвестные на автомобиле подъехали к машине, в которой находился Зязиков, и открыли огонь из автоматов. Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены у границ Абхазии и Южной Осетии. Как заявил сегодня на брифинге в Москве глава МИД России Сергей Лавров, внутри Абхазии и Южной Осетии число международных наблюдателей останется прежним, как и до начала конфликта 7 августа. В грузинском селе Каралети в буферной зоне вокруг Южной Осетии, которую патрулируют российские войска, убит грузинский полицейский. По утверждению грузинской стороны, огонь велся со стороны российского блокпоста. Российские военные отрицают свою причастность к произошедшему. В Госдуме сегодня с докладом об основных задачах и проблемах вооруженных сил России в условиях новых военных угроз выступил министр обороны России Анатолий Сердюков. Выступление прошло за закрытыми дверями. Профсоюзы провели сегодня в разных российских городах акции протеста против роста цен на топливо. Сотни людей участвовали в манифестациях во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Самаре. Акции протеста также прошли в Петербурге и Москве. Союз НАТО сообщил, что группа его военных кораблей покидает Черное море. В группу входят корабли США, Германии, Испании и Польши. Они прибыли в акваторию Черного моря в августе, вскоре после начала российско-грузинского конфликта. Пхеньян опровергает появившиеся сообщения о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ира.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Мы говорим о будущем экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, говорим о возможных реформах правоохранительных органов в стране, о возможном сокращении числа заключенных в России, а также о многом-многом другом. Наши слушатели могут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юрий Маркович, давайте перейдем к другим темам. У нас сейчас идут большие дебаты в администрации президента. Как сообщает информационное агентство, рассматривает план слияния Генеральной прокуратуры и Минюста. Минюст получит основную часть функций, которые пока сохраняются за Генеральной прокуратурой. Это общий надзор за исполнением законов, поддержание обвинения в суде и надзор за следствием. А министр юстиции станет одновременно и генеральным прокурором, как в Соединенных Штатах и в некоторых других странах Европы. Как вы можете прокомментировать эту возможную реформу и каким последствиям она может привести?
Вы знаете, когда я слышу о реформе в высших органах власти, мне хочется процитировать одну известную строчку Ивана Андреевича Крылова. Знаете какую, да? «А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Дело в том, что если эти реформы, в частности, задуманы для того, чтобы более успешно бороться с преступностью, в частности, с коррупционной преступностью, с коррупцией, то, о чем много и подробно говорилось в последнее время и бывшим президентом Путиным, и президентом Медведевым, то это нужно, эту борьбу нужно начинать не с того, чтобы реформировать правоохранительные органы, а начинать ее нужно с демократизации общества, с создания независимых средств массовой информации и реакции на их выступления, создание внятной, с допуска, вернее, на политическую арену оппозиции и не игнорирование, не дробление искусственного ее путем создания антидемократических законов о партии, законов о выборах и так далее и тому подобное. То есть нужно создавать нормальное гражданское общество, в котором действительно, можно уже думать о таких косметических мерах, как, собственно, реформа правоохранительных органов. Ну, если все же вы настаиваете на том, чтобы я высказал свое мнение конкретно по этому законопроекту, кстати, я так и не видел законопроекта, есть ли он уже или это только разговоры, значит, я могу сказать, что эксперимент с созданием независимого, практически независимого от прокуратуры Следственного комитета, хотя он и считается комитет при прокуратуре, оказался крайне неудачным. Я среди многих юристов сам многократно говорил о том, что недопустимо совмещение в прокуратуре функций следствия и поддержание обвинения, и общего надзора. Но когда прокуратуру полностью отделили от следствия, создав Следственный комитет, который не подчиняется абсолютно никому, над которым нет еще хотя бы промежуточного между ним и судом контролера в лице прокурорского надзора, это привело, в общем, с моей точки зрения, к самым плачевным результатам. Сегодня, если в одном лице будут соединены прокуратура с теми же функциями и Министерство юстиции с теми же функциями, и опять-таки за следствием не будет никакого контроля, ничего не улучшится. абсолютно ничего не улучшится, потому что к одному монстру, каковым его сегодня является Следственный комитет, добавят другого супермонстра, потому что Министерство юстиции сегодня и так обладает огромным количеством функций, а если его еще совместить и с прокуратурой, то это будет, ну, я уже даже не знаю, что за ведомство. И совершенно не нужно брать Соединенные Штаты в данном случае в качестве примера.
Почему там это работает, вот скажем так?
Потому что в Соединенных Штатах есть реальная независимость соответствующих структур. В Штатах есть четкое разделение обязанностей между федеральными и местными правоохранительными органами. То есть там отсутствует та самая знаменитая вертикаль власти, на которую господин Путин успел нанизать вообще все в нашей стране. А в наших условиях этот супермонстр будет, с моей точки зрения, только вредить делу, а ни в коей мере не помогать ему.
Юрий Маркович, а вы можете, как юрист, сказать, вот будет создан некий федеральный следственный комитет, уже появилось сообщение, что предположительно начальником станет нынешний начальник Главного управления внутренних дел по Северо-Западному федеральному округу генерал-майор милиции Валерий Кожакарь, фамилия такого, однокурсник Дмитрия Медведева. Вот этот федеральный следственный комитет, он туда... И следствие МВД должно войти из нынешнего Следственного комитета, может быть, даже следствие
ФСБ.
Да,
об этом говорилось. Говорилось о том, что Следственный комитет при прокуратуре — это только начало, а потом все следствие, которое сегодня, правоведение которого имеют другие правоохранительные органы, будет соединено в единую службу, опять-таки, вроде Федеральной службы расследования Соединенных Штатов Америки. Значит, опять же я говорю о том, что в Соединенных Штатах Америки есть очень четкая грань между правоохранительными структурами штатов и федеральными правоохранительными структурами. Да вы это, между прочим, наши слушатели иногда знают по фильмам просто, где начинаются конфликты, когда приходит ЦРУ, когда это там полиция нравов, полиция Майами, отдел нравов, и это их компетенция и так далее. Я боюсь, что в наших условиях это приведет к сверхцентрализации и к плохой управляемости. Потому что, ну, и так, честно говоря, в идее создания Следственного комитета единого из того, что вы мне сейчас сказали, я вижу только один позитивный момент. Если господина Бастрыкина заменят на кого угодно, как вы сказали, Кожакарь сказали фамилию, я не знаю, кто
Кожакарь,
это.
Валерий Кожакарь, 61-го года рождения, ну, хуже... однокурсник Дмитрия Медведева по юридическому
факультету. Пусть будет лучше однокурсник Медведева, чем однокурсник Путина, потому что о господине Бастрыкине я знаю много, помимо того, что известно широкой публике в связи с его работой начальником, или как он называется, председателем Следственного комитета, и это не располагает меня к нему. Ну, а его действия на этом посту только добавили негативного отношения. Может быть, если назначить кого-то другого, хоть что-то изменится в лучшую сторону.
То есть, в принципе, вы согласны с мнением экс-генпрокурора Юрия Скуратова? Он считает, что объединение Генеральной прокуратуры с Минюстом полностью поставит органы прокуратуры под контроль исполнительной власти.
Да, это тоже верно. Я, кстати говоря, не успел этого сказать. Дело в том, что на сегодняшний день Генеральная прокуратура отнесена по нашей Конституции, если не ошибаюсь, глава 7, к органам судебной власти. И существует определенный порядок назначения генерального прокурора, ну, допустим, президент вносит его кандидатуру, но все-таки утверждает его Совет Федерации. Пусть наш Совет Федерации представляет собой то, что он в действительности представляет. Я думаю, вам понятно по выражению моего лица, что я имею в виду. Но во всяком случае, это как бы относится к судебной власти, о необходимости быть независимой, которой много говорят в самых верхах. А Министерство юстиции – это структура исполнительной власти. Министр юстиции назначает председатель правительства. И если министр юстиции будет входить в структуру исполнительной власти, то даже для его освобождения не потребуется, опять-таки, согласие того же самого Совета Федерации, как сегодня требуется для освобождения генерального прокурора. То есть эта фигура будет еще более подчиненная, причем формально более подчиненная, чем фигура нынешнего генерального прокурора, так как это прописано по Конституции. И, кстати говоря, я не уверен, что это вообще возможно сделать, учитывая, это, по-моему, 129-я статья, 7-я глава Конституции, где все написано про прокуратуру. Я не представляю себе, чтобы можно было без изменения Конституции этот вопрос решить. Мне, вероятно, с этого следовало начать.
Олег, Тверская область, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот у меня такие вопросы. Почему, на ваш взгляд, президент Медведев просто не помилует Ходорковского? Как обстоят дела с другими политзаключенными? И насколько трудно работать адвокатом вот по таким делам, как дело Михаила Ходорковского? Преследуют ли их власти и правоохранительные органы? Спасибо.
Олег, я первую часть вашего вопроса не расслышал.
А почему президент Медведев просто не помилует Ходорковского?
Интересный вопрос. Ну, вы знаете, я, например, утверждаю, что для того, чтобы президент мог реализовать дарованное ему Конституцией право помилования, ему совершенно не обязательно никакого ходатайства ни от самого осужденного, ни от его родственников. Кстати говоря, это доказал недавно президент Беларуси Лукашенко, который взял и без всяких ходатайств помиловал нескольких политических заключенных. Почему Дмитрий Анатольевич не хочет сделать то же самое? Ну вот при первой же встрече я задам ему такой вопрос. Ну да, пока я уточнял ваш первый вопрос, я подзабыл следующую часть.
Как сложно вам работать адвокатом в этой
ситуации? Это я помню, да, там было что-то... Было что-то в промежутке. Сложно, конечно, сложно работать. Михаил Борисович когда-то произнес такую крылатую фразу: «Дело ЮКОСа – территория, свободная от действия законов России». Адвокат – это все-таки человек, который так или иначе служит праву. А когда ты сталкиваешься с постоянным произволом, с постоянным беззаконием, то, в общем, здоровье это не прибавляет, и на нервную систему действует травмирующе. Так что держаться приходится на пределе всех сил. Нелегко.
Вопрос Сергея из Москвы, пожалуйста.
Опубликованы некоторые материалы относительно того, что у нас большое количество коммерческих юридических вузов. Конечно, это сказывается на практике, на самой, на качестве работы юристов. И у меня маленький вопрос, вот, соответственно, вашему гостю. Известно, что в царское время политические осужденные, так сказать, отбывали свой срок наказания отдельно от остальных осужденных. А какова вот такая практика сейчас в настоящее время вот в других странах? Ведь известно, что у нас здесь, так сказать, политические осужденные, они приравниваются, так сказать, к изъяну общества. Логично ли это вот с точки зрения легитимизма власти нашей? Благодарю.
Спасибо. В вашем вопросе, в общем, содержится, можно сказать, вопросов несколько. То, что у нас избыток юридических вузов, независимо от того, коммерческие они или нет, я полностью согласен. Знаю, каков уровень преподавания в этих скороспелых вузах. Сталкивался с выпускниками и приходил в ужас. Что касается политзаключенных. Вы знаете, в советское время... В разные периоды число политзаключенных колебалось от сотен тысяч и миллионов в сталинское время до сотен и тысяч человек в брежневское время. Никогда советская власть не признавала наличие политзаключенных. Всех людей, хотя осужденных и, безусловно, политическим статьям, называли преступниками, врагами народа, и на всех форумах всегда заявляли, что у нас политзаключенных нет. Хотя в советское время существовали специальные, и в позднее брежневское время, и после брежневское существовали политические зоны, это знаменитые пермские лагеря, мордовские лагеря. Сегодня чтобы наша власть признала наличие у нее политзаключенных, да Господь с вами. Мы же демократическое государство, правда, у нас демократия суверенная, то есть до сих пор невиданная. И, естественно, совершенно, что люди, которые... И такие люди, о которых можно сказать абсолютно, с полным основанием, что они являются политическими заключенными, скажем, ученые Данилов и Сутягин, эколог в свое время Григорий Пасько, журналист... Они содержались в обычных лагерях, в обычном уголовном лагере содержался Ходорковский, Платон Лебедев, Светлана Бахмина и так далее. Государство наше не признает наличие политзаключенных и не считает нужным дифференцировать их по зонам. Да, честно говоря, и общее количество политзаключенных на сегодняшний день не ясно, потому что... Вот, ну, может быть, только наиболее известные люди, я бы добавил к этому числу людей, осужденных совсем в недавнее время там за там, квазиэкстремизм, некоторое количество журналистов, я считаю, безусловно, политзаключенными всех этих несчастных ребят, лимоновцев, которые, в общем, проводили пусть энергичные, но не насильственные акции, то есть не применяли никакого насилия против личности и проводили на определенно идейной основе. Что касается других стран, а я не знаю, в каких странах есть сегодня политзаключенные. В демократических странах политзаключенных в принципе быть не может. Ни в Соединенных Штатах Америки, ни во Франции, ни в Германии такого понятия просто не существует. А что касается, скажем, стран третьего мира или там стран-изгоев, ну, я, честно говоря, не знаю, как там обстоят дела, где держат своих противников Ким Ир Сен, где держит их Каддафи.
Это отдельный вопрос уже,
Ким Чен Ир, правда, прошу прощения, я перепутал, да, великий руководитель и великий вождь.
Юрий Маркович, а относительно вообще количества заключенных в России, буквально на днях генеральный прокурор Юрий Чайка заявил о том, что в российских тюрьмах содержится слишком много заключенных, и он считает, что необходимо изменить уголовную политику, поскольку в последнее время наметился крен в сторону репрессивной практики. Как вы считаете, вообще можно в тех условиях политических, которые сейчас созданы в стране, изменить как-то эту уголовную политику?
Это просто весы качнулись в другую сторону. Ну, или маятник пошел в другую сторону. Через некоторое время, если какими-то искусственными мерами, естественными мерами преступность сегодня снизить невозможно, снизит количество заключенных, то есть, может быть, уменьшит судимость, будут больше прекращать дел, меньше давать наказания, связанного с лишением свободы. Через некоторое время скажут, а преступность-то не убывает, а ну-ка нажмем снова, и количество заключенных снова начнет расти. Вот если проследить то, как развивалась пенитенциарная практика, хотя бы там за последние 20 лет, мы эти колебания увидим, ну, вот, прямо в виде синусоида, такой можно представить. А то, что у нас в лагерях и тюрьмах сидит много народу, которому там делать совершенно нечего, вот это я могу подтвердить абсолютно. Потому что иногда, особенно в провинции, сталкиваешься вообще с такими вещами, когда нужно сажать этих самых правоохранителей. Я не говорю о заказных коррупционных случаях, когда по заказу конкурентов возбуждают уголовное дело, там сажают какого-то бизнесмена, забирают его собственность. Я говорю просто о том, что... немалое число людей, которые осуждены либо по сфабрикованным делам, либо по делам, которые не стоят вообще выеденного яйца, но тем не менее они отбывают реальное лишение свободы. И эти слова, вот вроде того, что Чайка сказал сейчас, произносились так много раз, что уже даже скучно.
Вопрос Майи Юрьевны из Белгорода, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня тоже вопрос, конечно, по политрепрессиям и по современным. Вот скажите, пожалуйста, вы в начале своего выступления или своего интервью немножечко затронули такую тему, как сигналы общества. То есть здесь некая роль средств массовой информации и получение такой аргументации для поведения властей, как общественное мнение. А скажите, пожалуйста, а Конституцию Российской Федерации на референдуме разве не нарушили? Разве на Конституцию Российской Федерации это не мнение народа, которое было высказано и которое было закреплено юридически? И, по-моему, это единственный документ, который действительно принят народом. Вот использование такой аргументации, как общественное мнение в средствах массовой информации, в таких делах, как политические репрессии, вообще насколько оно конституционно или соответствует Конституции? И второй вопрос, если можно. Скажите, пожалуйста, а какие перспективы по политическим репрессиям, по делам о политрепрессиях в Страсбурге? Почему? Потому что закон-то у нас есть о реабилитации жертв политических репрессий, где указаны и основные причины, то есть факт политических репрессий в Российской Федерации был признан и в Советском Союзе. И основные причины указываются как раз религиозные мотивы, сословия, ну, естественно, и материальное положение человека. И вот перспективы в Страсбурге.
Ну, что касается закона о реабилитации жертв политических репрессий, вы знаете, этот закон относится исключительно к тем людям, которые были репрессированы до его принятия, по которому их реабилитировали и в котором были прописаны компенсации, положенные им за незаконное осуждение. Поэтому с сегодняшними политическими репрессированными этот закон никак не связан и в отношении их пока не применяется. Может быть, через какое-то время, в необозримом, скорее, будущем будет принят новый закон. Теперь, что касается Конституции, о которой вы сказали. Знаете, да, власть вспоминает о народе, как правило, раз в 4 года, когда проводятся очередные выборы. Ну, не в 4 года, потому что выборы бывают еще местные, выборы думские, выборы президента. То есть вспоминает именно перед выборами. Вот тогда мы этой власти становимся интересны. Тогда с нами заигрывают, тогда нам дают какие-то обещания, тогда не скупятся на посулы. Все остальное время мнение общества, власти абсолютно неинтересно. Тем более, что это мнение высказывается в очень вялой форме. Вот когда в связи с законом о монетизации льгот вышли по всей стране сотни тысяч пенсионеров с протестами, знаете, эту носорожью шкуру пробило. Дошло что-то до верхов и отыграли назад. Но пока даже на марше несогласных в Петербурге, чаще всего они проходят, будет выходить там, скажем, до 1,5-2 тысяч человек, ничего сделать будет невозможно. Народ будет сам по себе, власть будет сама по себе. И никакой обратной связи от народа власти не было и не будет. Ну, разве что, как мы видели на этих самых партийных съездах, как в советские времена, будет выступать передовая ткачиха, будет выступать прославленный воин, а президент будет с улыбкой слушать эти слова и, так сказать, благостно улыбаться, думая, что он общается с народом. Да и когда, кстати говоря, господин Путин общался с народом через свои знаменитые телемосты, мне рассказывали люди, какую публику и как подбирали в качестве тех, кого допускали до вопросов президенту.
Людмила из Москвы, пожалуйста, еще успевайте задать вопрос.
Да, я вынуждена. Вы не доответили на вопрос, что их интересующие не преследуют ли вас за ваше рвение. Насчет политической статьи у нас 58-я, по-моему, существует в каком-то новом виде. Это она политическая. И третье, из-за чего я вообще рванулась звонить, хотя давала себе слово не беспокоить вас. Вы знаете, я согласна, чтобы вы выпустили Ходорковского, но всех 200 миллионов, всех туда, на его... Спасибо.
Прошу прощения, не расслышал, кого туда?
Последний, всех, наверное, 200 олигархов вы имеете в виду? Нет, разорвал связь. Ну, будем считать, да, что второй, последний вопрос мы не слышали. Вот это... первый вопрос, преследуют ли
меня? Вас, да. Ну, я даже и говорить на эту тему не хочу. Я об этом даже не думаю.
Второй вопрос по поводу 58-й статьи. Существует ли в том или ином виде 58-я статья?
Ну, существует, да. Ну, не в чистом виде. Она не повторяет, как бы, 58-ю статью, но статья о посягательстве на конституционный строй, если я не ошибаюсь, она уже подвергалась определенным изменениям и, в общем, превращается потихонечку в наследницу 58-й статьи. Я думаю, что политические репрессии, вообще я не сомневаюсь в этом ни на секунду, политические репрессии, если, конечно, те планы, о которых заявил Дмитрий Анатольевич Медведев, не будут им реализованы, то политические репрессии, конечно, будут расширяться, потому что народ не будет постоянно находиться в спячке, он будет просыпаться и когда-то требовать, чтобы ему дали то, на что он имеет право. А поскольку давать ему в значительной степени ничего не захотят, а в какой-то мере и не смогут, то будут действовать другими методами.
Спасибо большое, Юрий Маркович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы: в Москве, Тбилиси и Брюсселе обсуждают военные аспекты конфликта России и Грузии. Готовил ли Кремль операции вторжения в Кавказе? В Международном суде в Гааге прошли слушания по иску Грузии против России. Обосновано ли обвинение в нарушении прав человека в отношении грузинского населения? После войны на Кавказе на Украине оживилась дискуссия о евроатлантической интеграции. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.